хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихонович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Центральная выборчая комиссия накировала у администрацию Александра Лукашенко пропановы по унесению изменов у выборчая законодавства. Змены тычатся поширения махчимостью вылучать кандидатов, скорочения финансования передвыборчей кампании за державный кошт и бойкоту выборов. Як юристы и политики оценивают махчимые змены, высветляла Инна Студинская.
На думку старшыні АГП былога кандидата у депутаты Палаты представников Анатолия Лябецькі, гэтыя змены – реакция улады на кампанию за сумленные выборы без Лукашенко. Бо менавіта гэта кампания падчас парламентских выборов выявила целый шэраг пустотаў и дзірак у выборчым законодавстве.
Калі мы говорим про заборону на бойкот, то это есть прямое порушение Конституции, где все громадяне наделены правом альбо удзельнічаць, альбо не удзельнічаць. И, отповедно, агитовать як за, так и не удел у выборчей кампании. Это конституционная норма. И то, что пропонуе зробить Ярмошина, это прямая суперечность артикулу Конституции.
Пропановы скасовать державное финансование кандидатов на выраб улеток и отменить дебаты по радио, на думку былого кандидата у депутаты, наместника керуника партии «Справедливый свет» Валера Ухналева, спроба еще больше звозить махчимости не только для оппозиционных кандидатов, але и для тех, кто идет не по списе улады.
Небольшие суммы, но тем не менее, они выделяются государством всем одинаково. Предлагает Ермошина это все дело убрать. Убрать радиовыступления. Это все вещи, которые сегодня дают возможность каким-то образом выйти к людям. Всем кандидатам, которые сегодня имеют другую от официальной точки зрения.
Старшиня АГП Анатолий Лябецька, что до зменьшения финансовых выдатков на агитацию, выказал такую думку.
Что не будут давать гроши на друкование улеток, а пустить это на не какие цедулки, которые будут заходить от Ярмошины и Лазовика, то мы разумеем, про что идет размова. Это означает створить больше пирожков, как оппозиционные кандидаты не доносили свое послание, свой месседж до людей. Это зараз будут робить Лазовик и Ярмошина.
На думку юриста и политолога Юрася Чаусова, маловерогодно, что норма на конт махчимости вылучения кандидатов громадскими объединениями пройдет проз экспертизу державных органов, которые занимаются нормотворчеством творчай дзейнасці, хоць і задумывалася гэтая норма пад пэўныя мэты.
Пад Белую Русь, пад БРСМ, пад Федерацию профсоюзов беларускую. Але не будем забывать, політичное керівництво країни фактично наклало вето на проект перетворення Белой Руси у реальную партию улады. Тому я все-таки сумняюся, что вот с таким ускотным чином політичная вага гэтых суб'єктов будет подвышена. До того ж, организации с колькостью тысячи сябров в Беларуси есть не только проуладная, есть и оппозиционная, есть и ТБМ, и ПАШ, и громадское объединение ДНФ отражение. Тому поширение вот этой махчимости громадского объединения удзельнічаць у политике, на мой погляд, законодавчо замацаванной не будет.
Як патлумачыў спадар Чавусаў, Мін'юсту будзе довольно складана отделить политичную активность громадских объединений от их статутной деятельности. Усе суразмоўцы выказалі меркаванне, што прапанова ЦВК не касметычная, а даволі сур'ёзная, і яны ў бок пагаршэння. Але самая вялікая праблема – празрыстасць і адкрытасць пры падліку галасоў – застаецца нявырашаную.
З вами Радыё Свабода. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан у кожным сваім выступе працягвае згадваць Беларусь. Выступаючы сёння на пасяджэнні АБСМ, яна ў прыватнасці адзначыла, у Беларусі ўрад працягвае сістэматычныя рэпрэсіі ў галіне правоў чалавека, утрымлівае палідзняволеных і запалохвае журналістаў. Так зазначыла Хілары Клінтан, гаворачы пра абмежаванне грамадзянскіх свабодаў у краінах былога СССР. Тым часам у Менску з'явіўся новы зняволены. Суддзя Ленінскага району Менску Марына Запаснік пастанавіла зняволіць мастака Алеся Пушкіна на 12 сутак за недазволеную вулічную акцыю. Напярэдадні Пушкін правёў мастацкі перформанс з партрэтам змагара антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Ён прыйшоў у Вярхоўны суд. Падрабязнасці у Галіны Абакунчык.
Каля 13:05 снежня Алесь Пушкін паведаміў свабодзе, што ён затрыманы і знаходзіцца ў райаддзеле міліцыі Ленінскага району. На гэтым сувязь з ім абарвалася, тэлефон адключыўся і больш пра мастака нічога не было вядома. У міліцыі Ленінскага району весь дзень пасля адказвалі, што такога затрыманага ў іх не было. Тое ж казалі ў судзе Ленінскага району і ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. І толькі ранкам наступнага дня у турме на вуліцы Акрэсціна дзяжурны паведаміў, што Алесь Пушкін знаходзіцца ў іх.
Да, власна садзержыцца. 12 суток за административное правонарушение. Ленинский суд судил его. Вы к нам можете приехать, принести ему передачу. Одежду, сигареты, спички. Продукты питания мы не берем. Переулок Крестина 36.
За что миновито покараны Олесь Пушкин, так само застается неведомым. Сократар судьи Марины Запасник поведомить хоть что-то отмовилась. У канцелярии административных справ у суду Ленинского района назвали только номер артикула 2334 о парадку проведения в уличной акции, повод для якого складена административная справа.
Мы вот только заводим на него дело. Нам читать некогда, мы тут работы перегружены.
4 листопада Олесь Пушкін провел мастацкий перформанс, а менавіта с портретом змагара антисоветского супротиву Ростислава Лапицкого наведал Верховный суд. Мастак подал заяву на обскарджение рашения суду Смаргонского суду, повод для рашения якого отбыл 10-сутковый административный арышт за то, что у вересні этого ж году так само пройшел с портретом Ростислава Лапицкого по улицах Смаргоні. Верагодна, паход у Верховны суд і стаўся падставай для пакарання. Аднак жонка Алеся Пушкіна, Яніна, таксама не мае падрабязнасцяў і даведалася пра лёс Алеся з незалежных сродкаў масы інфармацыі.
Ён рэстаўрыруе школу Ахрэмчыка, каля парка Чулюскінца. Сёння апошні дзень збіраўся. Я паглядзела ў навінах, што пра яго пішуць. Гэта ж не мітынг, я ж быў адзін. Ну вот і аднаго павязалі. Ну, мы ж ведаем, якая гэта ўлада, што яна непрабіваемая, што яна цынічная. Такие люди повинны, конечно же, быть покутники. Они, как лакмусовая паперка, проверяют моц улады на своим хребте. Идейная, конечно, у всем зим сгодна, я его подтримливаю. Але уже, конечно, переживать каждый день это непросто.
Юридичные и моральные аспекты зняволения Олеся Пушкіна правоборонца Центру «Весна» Татьяна Рвяка прокомментовала гэтак.
Згодна з законом об массовых сходах, нават один человек, калі проводить некую публичную акцию, в дательном выпадку, то, что Олесь нес у руках портрет Лапицкого, было расценено как массовое мероприятие. Иншая справа, что у администрации затриманного есть право поведомить про своего места знакомства. І тое, што адбылося за Алесем, вось гэта таямнічае затрыманне, адмова даваць інфармацыю. Гэта, ну, наша рэчаіснасць. На жаль, гэтае забеспячэнне правоў затрыманых, ну, яно ў нас толькі на паперы.
Цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна Алесь Пушкін зможа пакінуць толькі 17 снежня.
З вамі Радыё Свабода і зараз пра маршрут чарговага падарожжа.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чем лишний раз нагадал, что УПА створилась на территории сучасной Беларуси. Чаму? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Працягваем праграму. Магілёў быў абвешчаны культурнай сталіцай СНД 2013 году. Адпаведнае рашэнне было прынята на учорашнім саміце СНД ў Ашхабадзе, на якім таксама старшынёўства ў арганізацыі перайшло ад Туркменістану да Беларусі. Гэтая навіна актуалізавала пытанне, што такога адмыслова культурнага ў беларускім абласным горадзе. Дырэктар музею гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў разабраўся ў тым, што насамрэч азначае статус культурнай сталіцы. Ён спадзяецца, што пасля гэтага ўсе культурныя падзеі краіны СНД мусяць пераехаць у Магілёў.
Я специально поглядел, что такое культурная столица. Оказалось, что понятие культурная столица упершыню было введено в 80-е годы в Европейском Союзе. Культурной столицей обвещался любой город Евросоюза, який становился на певный период центром культурного життя. Этот город не повинен был иметь никаких высоких культурных досягнений. Наоборот, стан культурной столицы был необходим для того, как инициировать и заохвотить культурный осяродок и культурное життё в даденном городе.
кажа дырэктар музею гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў. І сёння ж у цэнтры Магілёва на вуліцы Ленінскай мы запыталіся жыхароў, што такога адметнага ў Магілёве і чым ён адметны ў беларускай культуры.
Могилев все-таки у нас культурный город.
И у нас как-то более вежливый народ. Меньше матом стало слышно в городе. И административное здание красивое. Похорошел город, позеленел.
В каком еще другом городе есть, допустим, фестиваль? Правда, он такой же, я его не слышал. Золотой шлягер, Могутный Божий. Где еще он такой есть? Приятно посетить и там. Я всегда это не пропускаю. Могилевчане мне нравятся. Не все, но нравятся.
Могилев – это великий осветницкий город. Тут особая культура. Из ведомых людей. Певица Наталья Подольская. Это же тоже из Могилева. А кто еще? Ну, даже не знаю.
Ставка была в Первую мировую войну. Царский город. Обладал, насколько помним, Атабурским правом. Кто у нас губернатор был? Выдающаяся личность. Генерал Домбовецкий. Приличный хозяйственник был.
Из ведомых вот Шмидт с нами. Вот Шмидт. Потом декабристы посещали город. Вот это я уж знаю точно.
Ну, Пушкин, само собой.
Борис Моисеев, если я не ошибаюсь. Из Могилева. Минчанка, она уже светленькая певица наша белорусская. Да. Забыла. Вчера смотрела с ней, кстати, клип. Она рассказывала про Могилев, про Буйническое поле. То есть все так красиво сделано. Но забыла, как ее зовут.
Много культурных ценностей в городе стоит. Тоже Буйническое поле, память все-таки. Много музыкальных учреждений.
Ну, только у нас вот осенью шлягер этот проходит. Да, больше ничего нету хорошего у нас. Посмотрите, как в Витебске, в том же Гомеле, что даже в районных городах насколько много. А у нас...
Смотрите, у нас такой хороший проходит фестиваль осенью. Золотой шлягер. Посмотрите, какой замечательный драмтеатр. У нас постоянно стены и тумбы пестрят афишами.
Это город, где была ставка Николая Первого. Это тоже придает особый статус. Город, где потрясающий театр. Фестивали, анимаевка.
В Буйническом поле. Чем еще? Более не помню. Симонов просто был приезжий человек. Такой вопрос, кажется, легкий. Ответить тяжело.
Магілёўцы гаварылі пра культурныя і гістарычныя адметнасці свайго гораду. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Цэнтр выбаркам накіраваў у адміністрацыю прэзідэнта прапановы па зменах выбарчага заканадаўства. Мастака Алеся Пушкіна таемна засудзілі на 12 сутак. Напярэдадні ён прыйшоў да будынку Верхоўнага суду з партрэтам змагара антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Хіларі Клінтон, выступаючы ў Дубліне, зноў крытыкавала Беларусь за парушэнне правоў чалавека. Бацькі атрымалі першы ліст ад зняволенага Андрэя Гайдукова, якога падазраюць у шпіянажы. Перад арыштам ён рыхтаваў дакументы для рэгістрацыі суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Яшчэ два беларускія спартоўцы мусяць вярнуць узнагароды ў міжнародны алімпійскі камітэт. Гэта малатабоец Іван Ціхан і кідальніца дыску Ірына Ячэнка. І зараз да апошняй навіны больш падрабязна да адабрання алімпійскіх медалёў. Як я ўжо сказала, два беларускія спартоўцы мусяць вярнуць свае алімпійскія ўзнагароды. Гэта малатабоец Іван Ціхан і кідальніца дыску Ірына Ячэнка, абое прызёры Афінскай алімпіяды 2004 году. Пераправерка допінг-пробаў з ужываннем новых методык выявіла ў арганізме беларусаў забаронены прэпарат метан-ДНН. Ігор Карней.
У Национальном олимпийском комитете подтвердили, сребный призер Афинской олимпиады Иван Тихон и бронзовая медалистка тех же споборництв Ирина Ярченко отримали из Международного олимпийского комитета поведомление, что мусят терминово вернуть медали и дипломы. Показально, что Иван Тихон у пары с иншим кидальником молота Вадимом Девятовским потратили 2 года и полмиллиона доляров, каба спречить решение усесветного антидопингового агентства позбавить их узнагороду Олимпиады в Пекине 2008 года. У выніку беларусаў апраўдалі, але сёлета ў Лондоне Ціхану выступіць так і не ўдалося. Паўторна пераправераныя допінг-пробы яшчэ фінскай алімпіяды аказаліся станоўчымі. Ануляваная бронзавая ўзнагарода расійскай спартоўкі Святланы Крывялёвай паводле логікі павінна перайсці беларусцы Надзеі Астапчук, якая на гульнях 2004 году заняла 4 месца. Однако Ставчук саму позбавили олимпийского золота за уживание допингу на Лондонской Олимпиаде. А кроме того, яна фигурантка справы об становшей допинг-пробе на чемпионате света 2005 года. У интервью «Свободе» Надея Остапчук так оценила перспективы стратить золото Лондону, а ли отримать бронзу Афинов.
Смысл этих вот сейчас отделений этих медалей через 8 лет. Какая радость от этой медали? Человек, который уже, допустим, умер, что ему посмертную медаль вручать? Надо какой-то срок все-таки сделать, хотя бы до следующей Олимпиады, 4 года. 8 лет, 20 лет уже сделаем. Поднимем, кто умер в Советском Союзе, еще проверим допинг-контроль. Там надо аннулировать все рекорды, все соревнования, которые раньше были, начинать сначала. Если вы уже так взяли допинг-контроль, то давайте сделаем черту, объявляем новые правила и играем по этим правилам. Они так как совместили прошлое, будущее и настоящее.
Международный олимпийский комитет объявил войну допингу. Одним из первых кроков Жака Роге, обранного президентом организации 10 годов тому, стало увеличение до 8 годов термину захования пробов, взятых на Олимпиадах. За этот час, на думку Роге, повинны появиться те больше сучасные методики доследования анализов, те новая информация про уживание забороненных препаратов. Але, как лечит один из ведущих специалистов у галине спортовой медицины, лекар национальной олимпийской сборной Белоруссии Валеры Белан, такими заходами чиновники от спорта не столько мацуют олимпийский рух, кольки его разбирают.
На основании чего они приняли 8 лет замораживать все пробы, неясно. Как будто вот борьба идет, как Билл Гейтс сказал. Самое главное это информация. Какие-то технологии продвинутся через 8 лет. Ретроспективно может быть что-нибудь можно будет говорить уже. Но они такие ребята, которые пришли, они не укрепят олимпийское движение, они развалятся. Тогда надо будет делать между бюджетными странами одни и потом другие. И будет они намного интереснее, потому что богатых стран меньше. Вот эта вот ситуация пугает.
У часе разносу, який по выниках Олимпиады в Лондоне учинил усёй галіне прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Александр Лукашэнка, адказны ва ўрадзе за спорт віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік прызнаў: «Беларусі патрэбная сур'ёзная школа ў навукова-фармакалагічным забеспячэнні спорту вышэйшых дасягненняў. У адваротным выпадку беларусы і надалей будуць трапляць у скандальныя хронікі».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Родные атрымали первый лист от Андрея Гайдукова, подозреванного по воле информации КДБ у здраде державе. Несколько дней тому новополоцкого активиста перевели у Витебский СИЗА, и оборонять его на интересы будет уже не Менский, а Витебский адвокат.
До початку снежня Андрея Гайдукова тримали у Менским СИЗА КДБ, а теперь он у Витебским СИЗА номер 2. Так что замена адвоката цалком логичная, личить мать изняволенного Вольга Гайдукова.
Он просит, значит, адвоката Витебского, которая и была у него первая. Он написал заявление следователю, чтобы ее предоставили ему. Именно ее. У нас соглашение было составлено после задержания, а потом его кинули туда в Минск. Ему уже тяжело одному там сидеть. Ну пусть она с ним хоть пообщается.
Вольга Гайдукова оповела, что нарешті отримала первый лист от сына, покуль что один за весь час его нагазняволення. Лист, написанный еще из Менского СИЗА, говорит мать Андрея Гайдукова.
Какое-то такое письмо, ну, грустное немножко. Он пишет, что типа того, что фальсификация до абсурда и в таком духе. Какое-то такое мрачное немножко. Ну, вот мне кажется, дочка говорит, что нормальная. Его отправили 3 числа. А писала его 29-го. Ничего там не замарано. И пишет в конце письма жене.
Андрей Гайдуков под вартой уже амаль месяц. Его затримали у Витебску 8 листопада. Поводле официального поведомления КДБ, он был затриманы подчас закладки тайника со звестками, якія могут цікавить замежные спецслужбы. Сваякі і сябры хлопца лічаць гэтае абвінавачванне абсурдным, а прычыны ўвагі КДБ да 23-гадовага аператара наваполацкага нафтану тлумачаць ягонай грамадскай дзейнасцю. Яны згадваюць, што і раней людзі ў цывільным неаднаразова папярэджвалі Андрэя, каб ён не дэманстраваў свае апазіцыйныя палітычныя погляды. Непасрэдна перад арыштам Андрэй Гайдукоў рыхтаваў дакументы для рэгістрацыі суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў», где он был наместником керовника. Керовал суполкой ягоный сябар Яуген Константинов, якого выкликали на допыт у КДБ. Яугену потелефоновал следчий Олег Борисевич, и спадар Константинов меркуя, что говорка пойдет сярод іншого и про союз молодых интеллектуалов.
Ну, я так полагаю, что просто он хочет узнать, чем занималась организация и чем это светился оппозиции и так далее. Я просто как голову Андрея, а он сказал, что приедет и увидит. Очень хотелось бы, конечно, потому что вообще хочется увидеть состояние Андрея, что с ним и как.
Со словом адвоката, на этом тыдне у речище криминальной справы распочатался гэтай супраць Андрэя Гайдукова запланавана шмат следчых дзеянняў, у тым ліку і допыты, і вочныя стаўкі. Артыкул 356 «Здрада дзяржаве ў форме правядзення агентурнай дзейнасці», паводле якога вінавацяць хлопца, прадугледжвае пакаранне турэмным зняволеннем на тэрмін ад 7 до 15 гадоў.
А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Суворов са Смагоні. Незразумела, навошта патрэбен такі грувасткі адміністратыўны апарат, такая армія ідэолагаў з саліднымі акладамі. Каму яны павінны прамываць мазгі? Ёсць ЖБТ, ёсць Савецкая Беларусія. Хто захоча, прачытае і паглядзіць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко неўзабаве ў эфіры. Краязнаўча-гістарычна-літаратурны часопіс «Лідскі літапісяц» адзначыў 15-годзе. Рэдагуе яго Станіслаў Суднік, выдавец, установа інфармацыі «Выдавецкі дом», Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Наклад складае 300 асобнікаў. На часопіс можна падпісацца, ён таксама прадаецца ў Лідзе ў газетных шапіках. Перадае наш корэспандэнт.
Сёння ў друкарні 59-й нумар лідскага літапісца, які падсумоўвае 15-гадовую гісторыю выдання часопіса, кажа рэдактар Станіслаў Суднік. Падрыхтаваны таксама 60-й нумар.
Вось, калі мы гэта ўсё возьмем, то мы маем, грубо лічыўшы, і па 60 старонак, мы маем 3600 старонак А4 інфармацыі пра гісторыю Ліды. У кнізе «Памяць» вся гістарычная частка, там мо старонак 100 займае. Такім чынам, за гэты 15 год апублікаваны масіў гістарычных ведаў пра Ліду. Калі нармальная кніжка ў нас 400 старонак А5 фармату, то сколько гэта кніжак? Вот і такіх 90 кніжак.
Сярод асноўных аўтараў лідскага літапісца старэйшы супрацоўнік музею Валерый Сліўкін. Ён жа заснавальнік выдання. Краязнаўца Мікалай Дзіцевіч, Леанід Лаўрэш. Друкаваўся тут вядомы ліст журналіста-краязнаўца, цяпер нябожчык Александр Жалкоўскі. Рана памёр Антось Савук, які даследаваў гісторыю стварэння лідскага вайсковага аэрадрому, кажа Станіслаў Суднік.
Сёння афіцыйна лідскі аэрадром прызнаецца найстарэйшым аэрадромам Беларусі, пра што сведчыць паштоўка, выпушчаная Белпоштай. Прынята рашэнне і зацверджаны штат першага авіяцыйнага атрада у 1912 годзе. Разам з такім ж аэрадромам у Гатчыні. Іх два тады зацвярджалі адным указам імператора Мікалая II. Рускія правільна ўсё палічылі, яны ў гэтым годзе адзначылі 100 годзе расійскай авіяцыі. Нашы гэта 100 годзе праспалі.
Лідскі літапісец спачыніўся да важнай справы. Датай заснавання Ліды быў афіцыйна прызнаны 1323 год. У 1980-м гаркамам КПБ кіравала жонка савецкага афіцэра Папова. Ёй вельмі хацелася шыкоўна адзначыць круглую дату. Дзеля гэтага было абвешчана, што горад заснавалі ў 1380 годзе. Станіслаў Суднік кажа.
Яна ўпёрта хацела адзначыць юбілей. Карацей, папрасіла гісторыкаў пацвердзіць гэту дату. Яны і пацвердзілі. Мы гаворым, калі ў 1323 годзе пачалі будаваць замак, то лагічна, што пачаў будавацца і горад. Мы публікавалі ў літапісцы адкрыты ліст да ўладаў з нагоды даты заснавання горада. І ўлады прыслухаліся, і цяпер ужо пытанняў як бы не ўзнікае. Наступны год збіраюцца адзначаць 690-е ўгодкі. І дасць Бог, дажывём да 23-я, калі адзначым 700-е.
Рэдактар лідскага літапісца Станіслаў Суднік згадаў некаторыя адметныя тэмы і даты, якія асвятляліся ў часопісе. Ну а зараз вашыя свежыя водгукі на актуальныя тэмы.
Асабіста я хачу выказацца наконт вось гэтых всех цудоўных гадзіннікаў. Патрыарха Кіріла вельмі каштоўныя гадзіннік за 40 тысяч даляраў, але ў спадара Рэсіна, былога намесніка мэра Лужкова, гадзіннік каштаваў мільён даляраў. Гледзячы, як гадзіннік Януковіча за 160 тысяч даляраў, ці Александра Лукашэнкі за 17 тысяч даляраў, Зеленский, Медведева, около 40 тысяч долларов. Это все мелочи. Ну, что порадить подарунок Никовичу? Ведаете, ну, соромно носить годинник на руце за 37 тысяч долларов. Вот каждый день по телебачению бачу такую изъяву, эту социальную рекламу. Да поможите этим деткам. Кому 50 тысяч евро на операцию, кому 35 тысяч долларов. Ну, может, с подарком Мясниковичу и добра мужицкий поступок зарабить. Подаровать этот годинник и спасти хоть одного дитяти. Это прикладно будет житье хоть одного человека.
Хочу сказать о смысле деревни Павловичи. Если отбросить эмоции, то без знания юридической стороны этого дела говорить о чем-то в целом, конечно, трудно. Теперь это уже тема судебного разбирательства. К сожалению, той инстанции, к которой у многих нет доверия. Но альтернативы нет. Но, насколько я помню, в жилищном законодательстве оговаривается срок, а именно осенний зимний период, когда выселение запрещалось. По логике вещей это положение должно сохраниться. Ссылка же чиновников на то, что проживающие там люди были предупреждены 2 месяца назад, во-первых, подтверждает по факту их проживание. Во-вторых, это была уже осень. И если за много лет те же власти, как они утверждают, пусть и по закону, но не удосужились обеспечить выселение в теплое время года, то практически зимой в 2 дня выбросить людей из жилища и сжечь дома у них на глазах – это вопиющее, аморальное. И не исключено, что в законодательном порядке преступление. И действительно похоже, что срочно расстилали красную дорожку, буквально огнем, для Лукашенко, дабы не обрачить очей величественности, да и подпорку самим не угодить. А люди, ну где чиновники в таком случае людей увидят? Тем паче, что уже сам проводыр их, этих людей, в подневольное быдло определил. Остается открытым вопрос, быть народу скотом или быть. И это уже сам народ должен решать. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Центр Виборкам накіраваў у адміністрацыю прэзідэнта прапановы па зменах выбарчага законадаўства. Мастака Алеся Пушкіна таемна засудзілі на 12 сутак. Напярэдадні ён прыйшоў да будынку Верхоўнага суду з партрэтам змагара антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Хілары Клінтон, выступаючы ў Дубліне, зноў крытыкавала Беларусь за парушэнне правоў чалавека. Бацькі атрымалі першы ліст ад зняволенага Андрэя Гайдукова, якога падазраюць у шпіянажы. Перад арыштам ён рыхтаваў дакументы для рэгістрацыі суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Яшчэ 2 беларускія спартоўцы мусяць вярнуць узнагароды ў міжнародны алімпійскі камітэт. Гэта малатабоец Іван Ціхан і кідальніца дыску Ірына Ячэнка.